знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
Напомню, у нас в конце выпуска традиционная историческая викторина. Мы разыгрываем в ней книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка. Подробности на сайте благородство.ком. Ну а тема сегодняшней программы – Древняя Русь и половцы.
Да, я думаю, что этот народ как бы известен. Но на самом деле, кто они такие были, и вообще попытаемся разобраться. И, конечно, попытаемся поговорить сегодня об взаимоотношениях между нашей цивилизацией или нашим народом, да, древним народом, да, и половцами. И как они сегодня, возможно, вылезают, из каких мест.
То есть, все-таки ни одна нация, как я понимаю, не растворяется, не уходит никуда, вернее, она растворяется как раз в других, да?
Ну, скажем так, иногда нации неожиданно возобновляют свою жизнь из-за политических интересов каких-то элит или каких-то государств. Будет время, об этом поговорим. Итак, наверное, вот о чем начну, Саша, что взаимоотношения половцев или других южных соседей, которые у нас были там, да, в Пресеревом Черноморье, с Древней Русью, да, были совершенно особые, ни с чем не сравнимые, да, потому что взаимоотношения с венграми, поляками, прибалтами, немцами, шведами, ну, были, да, здесь было все по-другому. По сути, дорогие друзья, как бы это выразить, это были отношения двух разных миров, с абсолютно, Саша, разными хозяйственными укладами, с контрастными природными условиями. При всей их исторической неоднозначности и противоречивости эти взаимоотношения представляют все же нерасторжимые связи, которые не просто питали, но и позволяли развиваться и извлекать из них конкретные выгоды обеим сторонам. Многоплановость исторического процесса особенно хорошо прослеживается на примере взаимоотношения кочевой культуры степей половцев и оседлой цивилизации лесной зоны древних славян. Это было как бы зеркальное отражение таких процессов, которые происходили далеко на востоке, между Китаем и сопредельными с ними кочевниками. Наконец, именно Великая Степь, как эту территорию называл Лев Николаевич Гумилев, связала в единый узел мирового исторического процесса столь далекие друг от друга в культурно-хозяйственном отношении Восток и Запад. Проще всего сказать, что жители степи были долгое время врагом номер один для древнерусского государства. И это, Саша, тоже, безусловно, правда. Но правда будет и то, что Русь для кочевников также далеко не всегда были приятным и добродушным партнером. Правдой будет и то, что Русь в это время крепла, мужала, развивалась, оставаясь в то же время Русью, а степные племена довольно часто сменяли друг друга, но не меняли свои отношения к северному соседу. Это были отношения, в первую очередь, между народами, а не между государствами. Сегодня мы поговорим о половцах, да? Ну, или по-другому они называются кипчаки или куманы. Ну, названий много. Само название у этого народа – кыпчаки. Мы их называли половцы, венгры называли кунами или куманы, еще есть такое название. В общем, разные там. И еще китайское я специально выписал, дорогие друзья, потом, если будет сила и желание, прочитай, как китайцы называли. Ну, понятно, что по-своему. Но предки кипчаков считаются сиры или сары или шары или вот сюентяу. Кочевали они в 4-7 веках между монгольским Алтаем и восточным Тяньшанем. Это сейчас, дорогие друзья, уйгурский район, автономный Сяньгань-Уйгурский район Китая или крайний восток Казахстана, это, озеро Зайсан.
Это тюркские племена или какие?
Ну, Давайте мы об этом тоже с вами поговорим. В общем, тюркские. Но там были еще разные там, да, нюансы. Хотя, конечно, от полцев произошло большое количество тюркских народов. Но также еще и мадьяры. А мадьяры – это не тюрки. Да, итак, вообще, значит, они в списке, ну, китайцы все время орден проводили, да, у них документов много, так вот, они входят в 15 уйгурских племен. То есть у китайцев было, вот там вместе живут уйгурские племена, их 15. Те, кто тюрками можно назвать по 100%, они тюрки. Итак, эти 15 уйгурских племен в 630 году образовали государство. Конкретно с именем Кипчак. В центральной Монголии около реки Селенги в 1909 году такой археолог-исследователь Рамстед нашел каменную стелу. Ну, камень, на котором что-то было написано. Но если мы говорим, дорогие друзья, в литературе это, ну, это эпитафия. Человека там похоронили, да? Она называется «Селенгинский камень». А текст, выбитый на ней, является частью погребального комплекса «Бельгё-Каган». Этот Каган – один из основателей восточно-тюркского каганата в монгольских степях. Так вот, в четвертой строчке северной стороны стелы выбито: «Когда тюрки, кипчаки властвовали над нами 50 лет». То есть первое упоминание, что эти нами руководили. Как видите, тюрки и кипчаки написаны отдельно. Да? Поэтому, ну, еще раз, мы пока не будем говорить. Каганат был затем уничтожен китайцами в VII веке. Поэтому значительная часть знати сиров была уничтожена уйгурами, а остатки племени отошли в верховне Иртыша из степи восточного Казахстана. И сиры поменяли самоназвание на кипчак. Ну, считается, да, что они взяли кипчак, да?
А на кого они были похожи? Они были монголоиды, там вот как китайцы или как турки, я не знаю, на кого они были похожи?
Хороший вопрос, Саша. Но главные люди, которым это интереснее всего, больше всего и занимаются, это современная казахстанская наука. И вот антрополог Исмагулов, исследовав черепа этих товарищей, характеризует их как смягченный вариант южно-сибирской расы с примерно равным сочетанием европеоидных и монголоидных черт. Но, дорогие друзья, Саша, вижу, тоже не понимаешь. Ну, современные узбеки. Ну, кто они, монголоиды или европеоиды? Наверное, узбеки будут говорить одно, а мы будем видеть на их лице другое. Или наоборот, да? То есть, ну вот, ближе всего, наверное, да, из тех племен, которые и народов, которые мы знаем с вами, да, это, наверное, узбеки по лицу. Газимзянов, по-моему, другой исследователь, если я неправильно произнесл фамилию, я извинюсь, извините, дорогой товарищ, да, он определяет уровень монголоидности у половцев 41%. В общем, где-то приграничье. Угу. Поэтому непонятно, кто они – китайцы, уйгуры, тюрки, ну это же по языку, да? То есть там все сложно. По этому показателю, как и по уровню уплощения лицевого скелета, половцы гораздо менее монголоиды, чем современные монголоиды. Но большинство советских ученых, Саш, говорят, что основная масса туркоязычных племен Кумана кипчаков была с примесью монголоидности, черноволосой, кореглазой. Да, хотя есть источники, что у них были голубые глаза и так далее.
Ну, это как Чингисхан.
Да, 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 да. Ну, вот как бы, да.
Почему все-таки их называли половцами?
Ну, это наше название, русское. Из-за цвета волос. Ну, полова – это рубленная солома. То есть у них волосы, возможно, лицо было такое желтое. Ну, скажем так, они не были… Еще раз, наверное, это название от кожи, от цвета кожи, которое мы давали, да? Олесь Бузина в книге «Тайная история Украины и Руси», это можно почитать, дорогие друзья, пишет, что сначала этот народ не переходил на правый берег Днепра и жил только по левую сторону, а по этой причине получил название от слов «по левую», «по ловцы». Ну, как бы так. Другая версия. Изначально предполагалось, что этноним «половцы» связан с словом «поле», то есть «жители степи, степняки». Ну, тоже же логично. Это сказал Сигизмунд Гильденштейн в XVI веке. Ну, и некоторые наши тоже ученые там, по-моему, Щекатов. Название половцев дали им русские, как некоторые полагают, от полей, где они кочевали.
Половцы, как они жили, какой у них был строй, что они из себя вообще представляли?
Ну, это, наверное, типичный военно-демократический строй кочевников. Ну, как монголы. Ну, вот живут они, скажем, варятся в одном котле. Ну, котел громадный, от Тихого океана до Днепра, там, да, или, я не знаю, там, до Дуная, да, но они все равно в одном, все равно они друг друга знали. И поэтому, если кто-то что-то делал умное, ну, хорошее, дальновидное, все остальные это принимали. Это нормально. Как тактика боя, как одежда, как вооружение, ну и прочее. Мир-то на самом деле средневековый был маленький, и все они знали друг друга там, если даже живут там от 3 до 4 тысяч километров. Поэтому, да, у них такой же военно-демократический строй, как и у других кочевников Великой Степи.
А кто с ними в это же время в Великой Степи еще проживал, соседствовал?
Ну, китайцы, булгары, татары, уйгуры, монголы, конечно, монголы. Вот. Возможно, там еще какие-то племена, которые там джурджени, там хуну, которые уже там, да, венгры типа, да, аланы, которые давно уже тут не живут или где-то уже там, да, переселились, да. А половецкий народ делился на несколько родов, колени, да, носившие название по имени их предводителей. Давайте самых главных скажем, да. Это Вабургевичи, Улашевичи, Бастеевы, Чаргады-Чади. Эти роды объединились в крупные племенные союзы, центром которых были примитивные города зимовья. Каждая орда, как и входящие в нее более мелкие подразделения курени, курени, я думаю, Саша, тебе знакомое слово, да, имели собственные участки земли с входящими туда зимниками, летниками, маршрутами кочевок между ними. Этот род питается от реки, я не знаю, Волги до Дона, второй от Дона до Северного Донца, третий от Северного Донца до Днепра, ну и какой-то самый храбрый от Днепра до Дуная. Ну, примерно так вот, да, и они вроде одни и те же, но внутри родов они понимают, кто чужой, кто свой, да, здесь наше поле, здесь наши овцы, да, наши кони, а ваши туда, нам плевать, что там в этом году не урожай, нам плевать, что в этом году у вас дождей не было, и поэтому вся зелень погибла, да, ну, мы, конечно, братские народы, но все равно идите, нам и так не хватает. А курени по этническому составу могли принадлежать не только половцев, но и соседним народам. Например, у волжских булгар тоже были курени. Главами орд были ханы, ну, по традиции одновременно являющиеся и главами определенных курений. Размер орды не превышал 40 тысяч. Ну, что просто сравнить, например, Рязанская земля в это же время 100 тысяч человек. В первой половине XII века существовало 12-15 половецких орд. То есть, в принципе, столько же, сколько было у нас княжеств, плюс-минус. Размер кочевья каждой половецкой орды не превышал 70-100 тысяч квадратных километров. Необходимо вести эффективность военных действий против Руси, Византии и Болгарии привела к появлению половцев Союза Орд, которые были крупнейшими политическими объединениями. На съезде, который назывался Курултай, они избирали себе главу такого союза, которого называли Каганом.
А что такое Каган?
Каган – это хан ханов, царь царей. В его руках были сосредоточены большая власть, право заключать мир, организовывать набеги и походы. В принципе, это военный руководитель всех половцев. Он, как вот и в Древней Руси, князь, который отвечает за войну. Да? За все остальные дела выступают другие. Если говорить о воинах, то известно о них не столь много. То есть, чем отличаются воины половецкие от соседей. Однако их военную организацию современники считали довольно высокой для своего времени. В половецком войске обязаны были служить все мужчины, способные носить оружие. Военная организация половцев развивалась поэтапно. А византийцы отмечают, что половецкие воины сражались луками, дротиками и кривыми саблями. Колчаны носили на боку. Кстати, если вы заметили, я сказал слово «курень». А еще будет слово «кош». Ну, мы поговорим. «Кошевой», да, и другие. Как раз казаки Запорожской сечи взяли все эти названия у половцев. По сообщению крестоносца Роберта де Клари, кипчаки носили одежду из овечьих шкур и имели каждый по 10-12 лошадей. Основной силой кочевников были отряды легкой кавалерии, которые были вооружены луками. Половецкие воины, помимо луков, имели также сабли, арканы и копья. Позднее в их армии появились и дружины с тяжелым вооружением. Но это уже как бы то, что они переняли у других, но это как бы уже элитные вещи, потому что лошадь – это одна цена, а, извините, хорошая кольчуга – это другая цена, и не каждый может позволить, только богатые, да, которых уже можно назвать феодальной аристократией. А половецкие войска отличались маневренностью, однако зачастую скорость их продвижения сильно замедлялась в связи с громоздким обозом, состоящим из телег с багажом. Ну, особенно, когда они что-нибудь награбят, скорость их продвижения становится очень медленной. Некоторые повозки оснащались арбалетами и были пригодны для защиты во время нападения противников. Ну, это как фургоны ковбоев, например, или гуляй-город времен Ивана Грозного там, или Ивана Третьего. Во время внезапных нападений противника половцы стойко оборонялись, окружая свой стан повозками. Ну, как индейцы напали на ковбоев, очень похоже. Половцы использовали традиционную для кочевников тактику – внезапные нападения, ложное отступление, заманивание, ну и засады, конечно. Вот. Они действовали в основном против слабо защищенных деревень и очень редко, практически никогда не штурмовали города. Поэтому если древнерусские славяне знали, что на них напали, да, и если половцы приходят, а они все уже в домике спрятались за частоколом в крепости, в Кремле, то там уже бесполезно половцев. Но они там попрыгают, пожгут там дома брошенные, там, да, возможно, что-то найдут, ну и после этого уходят. В полевом бою половецкие ханы грамотно разделяли силы, использовали летучие отряды в авангарде для завязки боя, затем уже вступали основные. В качестве великолепной военной школы, где половцы оттачивали мастерство маневрирования, служила облавная охота, которая была главной, чем они занимались. Тем не менее, недостаточное количество профессиональных воинов нередко приводило к поражению половецких армий.
А у них было какое-то классовое разделение общества?
Ну, начиналось. Во всяком случае, ну, понятно, хан-хан, да, там, кошевой. Кошевой. Вот. Социальные категории, которые зафиксированы в русских летописях, да, говорилось о них, да, у них были колодники и челядь, а также чаги, женщины-служанки. Колодники были военнопленные, Саша, исполнявшие полосы функции домашних рабов и находившиеся на низкой ступени социальной лестницы. Если помните, дорогие друзья, Чингисхан тоже был колодником какое-то время, пока не бежал. Вот, то есть и похоже. Головой большинства семей кошей, принадлежащих куреням, называли кошевыми.
А у них были города?
Да, города были, но очень мало. Да, конечно, 90% половцев – это кочевники-скотоводы. Это понятно. Но и были городские жители. Какие города? Сыгнак, Джент. Это на Сырдарье, там еще Бырчин, Лыкен, по-моему. А на Иргизе, это за Алматой туда, ближе к китайской границе, Канглыкент. А в районе Астрахани – Саксин. Также на реке Сунже, это в Чечне, был такой нераскопанный, кстати, город Севенш.
Такая широкая вообще территория.
Ну да, да. Раскиданная. Ну еще раз, по морям, по волнам. Кочевники сегодня здесь, а завтра там. Ну и, наверное, еще некоторые исследователи считают, что половцы организовали тьму Таракань. Ну, это нынешняя Тамань, да. Угу. Но это так вот спорно, не все с этим согласны.
А город – это вот в нашем понимании, то есть это крепость, да?
А нет. Ну, крепость в меньшей степени, хотя, может быть, там был частокол. Город, дорогие друзья, это окруженное телегами пространство, юртами пространство какими-то, да, где в середине что-то происходит. И там, возможно, да, то есть этот город не движется. То есть, да, он стоит на месте. Ага. Ну да, там, возможно, какие-то ремесленники. Ну, из кочевников не очень сильные ремесленники. Поэтому, в основном, рабы или кого-то там они наняли. Ну, как типа город-сарай, да? Ну, не знаю, вот в Чечне, Саша, есть такой районный центр Видино. А рядом есть Дыш-Видино. А, да, Дыш переводится как золото. Ну, примерно, да. Это аул или там населенный пункт был основан, где жили, ну, в общем, рабы или военнопленные, которые ювелиркой занимались. То есть далеко в горах для них сделали специально, да, где, ну, потому что чеченцы с ювелирным делом все-таки немножко не дружили. Там только кубачинцы дружили там, да, но не более того, как говорится, да. Поэтому это нормально, это везде так было, что вот, да. И город у них такой функционал, но не такой, конечно, как в Европе или в России. По свидетельству некоторых источников, они были прекрасные степные наездники и имели свой военный строй. Занятие половцев было кочевое скотоводство, разведение коней, овец, верблюдов и какое-то ремесло связанное, ну, я не знаю, с кожей, да, понятно, там, да, шорники какие-то работают, а дальше с мехами, ну, шкура там, надо же себе что-то одеть там, да, какие-то такие вещи, ну, не более того. И, конечно же, у них имелись постоянные летние и зимние стойбища. Поначалу половцы, если посмотреть по источникам по археологии, вели так называемое таборное кочевание. Но с конца XI века у них уже появляется определенный каждый курень имеет свою точку, где они этим занимаются. Да? Природа половецких степей немало способствовала развитию и процветанию именно кочевого скотоводства. Какого же еще? С другой стороны, положение кочевников было довольно трудным, особенно в холодные зимы. Да, золото и серебро у них было, но они добывали грабежом и торговлей. Главной пищей простых кочевников было мясо, молоко и проса. Любимым напитком, Саш, как думаешь, что?
Ну, что-то молочное.
Кумыс.
Кумыс, да.
Угу, конечно. Одежду половцы шили по собственным степным образцам. А повседневной одежды их были рубахи, кафтаны и кожаные штаны. Вот кожаные штаны, наверное, это главное, которые все замечают. Почему кожаные? Потому что на них легче скакать, да, они меньше трутся, рвутся и прочее. А вот домашними делами, конечно, занимались женщины. Положение женщин у половцев было достаточно высоким. Норму поведения половцев регулировалась таким, так называемым обычным правом. Важное место в системе обычаев половцев занимала кровная месть.
А была ли у них какая-то религия?
Ну, во что конечно. Они верили? Да, Саша, естественно, у любого народа, да, но это было тенгрианство, так называемое. То есть эта религия основана на культе Тенгрихана, то есть это вечного синего неба, ну, как у монголов. Практически. Кроме Тенгрихана, кипчаки почитали богиню Умай, которая олицетворяла земное начало. Ну, у нас тоже Макаш, богиня земли. Также они поклонились животным, и особенно волку. Ну, волк – самое популярное животное в Чечне, например. То есть считается, что волк был их тотемным животным, да, когда они еще были, ну, в самом начале. Кроме ханов-жрецов, было у половцев специальная жреческая прослойка, Саш, шаманы. Шаманов половцы называли кам. Какое русское слово произошло от слова кам?
Камлать.
Конечно, Саша, молодец, да, слово камлание. Основными функциями шаманов было гадание, предсказание будущего, врачевание, основанное на непосредственном общении с добрыми и злыми духами. Ну, это мы сейчас тоже можем видеть у якутов и у других народов.
Сергей, у них были какие-то каменные бабы. Это тоже предмет культа?
Ну, конечно, половецкие каменные бабы, которых очень много там. Будете в Луганске, сходите там сколько угодно. А зачем они? Кто их будет разбивать? Или кто их в степи потащит куда-то? Ну, как бы, да. Только археологи. Это памятники сакрального искусства, наверное, половцев. 9-13 века. Изваяния, сделанные из серого песчаника, ну, по высоте от 1 до 4 метров. Они встречаются, ну, везде. От Юго-Западной Азии до Юго-Восточной Европы. Баб этих каменных или других изваяний там, да, очень много. Но вот которые четко половецких, да, их находят по среднему и нижнему течению Северного Донца и Северном Приазовье. Ну, как раз где сейчас Донбасс.
Угу.
Ну, да, дорогие друзья, там, господи, на улице, где дворец пионеров современный в Горловке, там стоят эти каменные бабы. В Луганских,
да,
ну, их собрали с всех сторон и поставили.
Угу. Действительно бабы или это какое-то существо,
ну,
непонятного
так,
пола?
Все-таки в основном женщины. То есть, а как женщины от мужчины каменные? Саша, ты определишь.
Ну, наверное, грудь или
давай
что?
Давай так, а мужчина?
Борода.
Лук. В руке. Борода тоже неплохо, но с бородами у них проблемы. С нашими не сравнится. Ну, действительно, эти бабы, археологи, которые находили, раскапывали рядом, мы находили большое количество костей баранов. То есть им приносили еще какие-то дары. Я был в Абакане, в Хакасии, да, и там около местного краеведческого музея стоят тоже такие бабы. И в музее стоят внутри. Так вот, если к ним подойдешь, ты ясно увидишь, что губы у баб этих самых, да, маслом намазаны. То есть приходит какой-то человек, в основном хакасский, да, и умасливают для того, чтобы дали ребенка, или чтобы муж не пил, или еще что-то, да. Вот такое даже сейчас существует. Губы у них блестят. Хотя говорит, нет, это неправда. А я и видел.
Сергей, давай прервемся и вернемся в наше время, послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте вернемся из Кипчатской степи к нашим новостям.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И половцы.
Да, дорогие друзья, вернемся к взаимоотношению половецкой степи и Древней Руси. Статуи символизировали предков и ставились на наивысших участках степи, водоразделах, курганных могильниках, специально сооруженных для них святилищах. Иногда ограждали камнями, да? Но, с другой стороны, это как маяки, как какие-то метки в степи. Если степь одинаковая, да, везде, чтобы не заблудиться, да, на самом высоком месте ставят такую бабу.
Но не надгробие.
Нет, курганы не имеют таких баб. То есть, да, там надгробия все-таки другие. Святилища были квадратные, прямоугольники, но, видимо, их размеры зависели от количества чтимых предков. Ну, кто больше денег дал, да, тем ширше. А в центре святилища ставили одну большую мужскую или женскую статую, но обязательно лица, чтобы обращались на восток, откуда выходит солнце, и откуда они пришли тоже. Изредка попадали святилища со скоскоплением статуй, в каждом не меньше 12-15, да, ну, это вот как бы в Хакасии такого много, но там половцев не было. А святилища со стуканами были местом осуществления, наверное, какого-то поминального культа предков, которые не связаны непосредственно с погребениями. Собственно, Саша, этимология слова «баба» происходит от тюркского слова «балбал», что означает «пращур», «дед-отец». А какое у нас еще слово произошло от «балбала»? «Болван». И же их, да, болванами же иногда, да, называют. Да, да. Да? Вот, поэтому «баба» и «болван» – это одно и то же слово.
Как интересно. Угу. Я думала, что баба – это не тюркского происхождения, я думала, что это наше.
Ну, у них баба – это уважительное отношение, да, не только к женщине, но и к мужчине. Но женские статуи символизировали непобедимость и бессмертие воинов. Покровители в образе женщин давали им силу, выкармливали и оберегали их. За это кочевники приносили именно женским статуям жертвы, да, вот, о которых я уже говорил. Ну, а теперь, Саша, давай поговорим о Руси и половцах. Итак, появление половцев – это начало XI века. Из Заволжья они продвинулись в Причерноморские степи, вытеснив оттуда печенегов и торков. Затем половцы пересекли Днепр и дошли до низовья Дуная. Таким образом, заселили всю Великую степь от Дуная до Иртыша. Этот район они называли Дешт и Кипчак, то есть Кипчатская степь. Последние десятилетия XI века для населения русских пограничных территорий, а также Переяслава, Чернигова, Киева, ну, Торчевска, наверное, еще мелких городов представлялись просто крайне тяжелыми и приведшие практически в полной хозяйственной разрухе из-за бесконечной череды половецких нападений. То есть они пришли и сразу, куй железо, пока горячо, стали пытаться еще захватить не только степь, но и приграничье города, которые у нас были. Да. Поэтому население оттуда стало, в общем-то, уходить. Там, где все время война, приграничье, вот, население, ну, там, фронтир, да, понятно, что население меньше. Поэтому откуда уходили из Переяславля, из Киева, из прочих мест, да, которые мы знаем, это все уходили в Владимирское княжество. То есть Владимирское княжество начало активно заселяться славянами, когда появились половцы. Не было счастья, но несчастье помогло, так называемое. Ну, иногда русские князья приглашали участвовать из степняков в совместных походах на кого-то либо третьего. Ну, ханы не заставляли себя долго уговаривать, они соглашались, потому что главный бизнес у них был разбой. Ну, больше ничего.
А работорговля – это не их?
Работорговля тоже их, да, но вот как бы в пустыне, в степи трудно найти рабов. Ну, как бы, да.
Ну, если на набеги-то были, они,
да,
могли,
конечно,
взять пленных.
Да. В общем, давайте так. Наверное, основной принцип половецкой внешнеполитической доктрины – это участие в любых военных набегах. Вот это главное. Причем походы в союзе с кем-либо были даже предпочтительные, поскольку увеличили шансы на успех. Хотя, конечно, при этом, наверное, приходилось делиться добычей. Все кочевые походы носили откровенно характер краткосрочных грабительских набегов. И половцы, в конце концов, поняли, что эти территории не их, и поэтому совершенно не были заинтересованы в захвате лесных северных пространств, потому что они отвечали их способу ведения хозяйства. Поэтому, да, с кем-то пойдем, что-то пограбим, а потом уйдем обратно. Точно так же и русские военные экспедиции, Саша, вглубь степи, диктовались в первую очередь желанием подорвать половецкую мощь, разорить и опустошить их кочевья, а не строить там новые города, дома или пахать степь. Ну, не дадут. Русско-кочевые столкновения представляли собой единого долговременного формата, при которых военные действия – это были несколько крупных побед. Да. После этого прекращалось взаимное истребление и разрушение. Это был обмен ударами, изматывание силы, нарушение привычной течения жизни, подрывали хозяйство. Но вот так вот, чтобы вырезать до конца и захватить территории, ни нам не нужны были эти степи, ни степнякам не нужны были наш лес. Угу. Ну, скажем так, отвечая на то, что ты говоришь, Саша, недостижимым, но вожделенным для половцев в борьбе с Русью была отнюдь небогатая добыча при разовых походах, а установление постоянных данических отношений. Вот заставить русских платить. Половецкие ханы, несомненно, понимали, что утверждение на Руси политической власти кочевников невозможно. В принципе. Не только из-за нехватки сил, но и потому, что конница кочевников не способна была проникнуть в значительную глубину территории огромного в то время государства и должна была довольствоваться лишь пограничными районами и рейдами в этих самых районах. Но уж эту-то возможность половцы использовали максимально. Например, на протяжении 6 лет летопись пишет: с 1092 по 1097 год половецкие войска 11 раз появлялись на Руси. Правда, в это же время два похода были проведены в союзе с русскими князьями против ляхов и венгров. Последние как раз подчеркивали безразличие половецких ханов к вопросу о том, что грабить и с кем вступать в союз. Бурные события этой пятилетки произвели столь сильное впечатление русских князей, что они собрались в 1097 году в Улюбичи на съезд для обсуждения жизненно важного вопроса – организации обороны против половцев. Ну, мы знаем, дорогие друзья, они не договорились про это, но Киевская Русь рухнула после этого очень хорошо. Никаких особых антиполовецких мер они не выбрали, но было достигнуто принципиально важное соглашение о прекращении всех княжеских междоусобий, когда половцы нападают. Беспокойство князей прямо свидетельствовало об усилившейся опасности со стороны этого кочевого народа и то, что эти независимые княжества с каждым годом становились слабее. Они делились, Саша. Они становились все меньше. Поэтому надо было как-то с соседом договариваться. Ну, русским соседом против половцев. В 1003 году Святополк и Владимир Мономах встретились в Долобске с единой целью разработать политическую линию в отношении половцев. Потому что князья прониклись серьезностью нависшей угрозы. Монголы для них были непонятно кто, а эти были рядом, и ясно, что когда-то мы не выдержим на границе, да. Выяснилось, что имеется два взгляда на проблему. Святополк своей дружиной считал, что весенняя война отрицательно скажется на сельском населении и пахотно-посевным работам, поэтому не надо нападать. А Владимир Мономах произнес пламенную речь, в котором обосновал необходимость немедленного похода в степь для нанесения упреждающего удара по половцам. Не допустить, тактика Владимира Мономаха, не допустить половецкую конницу, конницу противника на собственную территорию. В случае же появления половецкой конницы в русских пределах не только будут перебиты смерды и удан скот, как говорил Владимир, но разрушены деревья, захвачены имущества, пленены жены и дети, поэтому воевать надо сейчас, а не ждать урожая. Ну, доводы произвели сильное впечатление. И русские князья отправились до половецких кочевий через Днепр. Среди половцев, узнавших о приближении русского войска, возникли разногласия. Одни предложили заключить мир, а другие рвались в бой, ибо, рассчитывая, разбив степи противника, тут же продолжить поход на незащищенные города. Последнее мнение возобладало, и 4 апреля состоялась решающая битва. Половцы потерпели серьезное поражение. Летопись впечатляет 9 убитых, известных знатных ханов и одного взятого в плен. Судя по этой цифре, русской дружине противостояло мощное объединенное кочевое войско, если там было 9 ханов. Помните, ханство – это 40 тысяч человек, да? Ну, там половина мужчин. Плененный половецкий хан предложил за себя богатый выкуп, но Владимир отказался от него, решив устроить наказание для страски остальных степных феодалов.
Русский князь припомнил половцу многочисленные клятвы и договоры о ненападении и мире, и столь же немногочисленных нарушений со стороны кочевников. Укорил его и в том, что не учил своих сородичей соблюдать договора, после чего повелел рассечь пленного половецкого хана на части. Этот эпизод в какой-то мере разъясняет причину княжеского совещания в Долобске, встречаясь из-за того, что половцы нарушили Соковский мир 1101 года. То есть не прошло и полтора года, как они уже все нарушили. Разгром половцев в 1103 году был крупнейшей победой, которая значительно ослабила силы кочевников. Но победа не могла заменить прочного мира на основе дипломатических переговоров. Можно не сомневаться, что половцы там не подписывались, не говорили, не клялись, а не готовились к реваншу. Дальнейшие события показали, что половцы стали производить не крупными силами, а небольшими отрядами нападения и грабили только окраины и земли. В ответ русские дружины освоили степные маршруты, наносили удары по кочевьям, расположенным в нескольких днях пути от киевской границы. XII век не принес кардинальных изменений в русско-половецкие отношения. Ну, Саш, пожалуй, остроту их лишь усугубляла феодальная раздробленность. То есть у нас тоже были проблемы с этим. Когда кочевники призывались на помощь то к одним, то другим князьям. То есть, еще раз, в борьбе между соседями русские князья не брезговали приглашать половцев пограбить. И можно сказать, что такое сотрудничество с половцами было не просто приемлемым, дорогие друзья, а можно сказать, даже желанным и естественным. В середине XII века прошли изменения среди кочевников, которые расселись в районе реки Рось. Их рассеяли как раз половцы – и остатки печенегов, торков и бериндеев русские разрешили поселиться на русской территории на реке Рось, на границе, но они должны были держать границу. То есть самим нам было сложно. Да. И этот тройственный союз получил название «Черные клобуки».
А что такое клобук?
Клобук, Саша, это такой головной убор. Mm-hmm. Да. Треугольной формы такой вот. Угу. На главе у кочевников. А обязанности черных клобуков оставлялись прежней охраны приграничья. Да. В 1146 году Всеволод Киевский решил воспользоваться миром, заключенным с половцами, и пригласил их принять участие в борьбе против галицкого князя. Но такое заманчивое предложение с готовностью откликнули все дикие половцы, так что воинов собралось множество. Этот случай достаточно характерно показал постоянное желание степняков участвовать в русских внутренних распрях. На протяжении всего того же 46-го года дикие половцы принимали участие в двух междоусобных столкновениях, притом в разных местах. Поэтому по сравнению с половцами клобуки были более разборчивые и имели устойчивые привязанности. Так, после смерти Владимира они отказались признавать князем Игоря Ольговича. И да, считали, что единственным князем может быть Изяслав Мстиславович. Союзные отношения со степью при всей ее притягательности для занимающихся распрями князей таило, конечно, Саша, крупные неприятности. Одна из них состояла в том, что без оглядки положиться на половцев было просто опасно и невозможно. Половцы всегда блюли свою выгоду, и если у них возникали проблемы, а они пришли на войну, оказывается, враг серьезный, они без каких-то слов бросали все это и уходили к себе. Поэтому надо понимать, что да, подставить могли в любой момент. Притом бой должен начаться утром, а они снимаются ночью, когда все спят. Да. В середине XII века самый разгар изматывающей борьбы между феодалами, и в то же время, это же время, когда на нас нападают половцы. Итак, летопись говорит, это 1149 год, 50-й год, 51-й год и 52-й год. Ну, с одной стороны, Саша, мы, конечно, можем сказать, что это они, феодальная раздробленность еще, маленькие князья приглашали себе на службу. А с другой стороны, вполне возможно, но археологические данные тоже говорят, что в это время, в эти годы была засуха, и поэтому в степи не было травы. Им надо было куда-то идти, воевать и прочее. Поэтому они каждый год собирались, воевали к нам там и прочее. У нас, как известно, трава была, потому что у нас реки достаточно большие. Ну да, политика разделения властвуй тоже, конечно, имела отношение, да. Не дать половцам объединиться, кого-то подкармливать специально и заставлять этого товарища воевать против соседа, который на нас криво смотрит. Все это, конечно, было. Но единственное, что можно сказать, что все-таки отличие от Византии, у нас было не все так вот. Ну, во-первых, с той и с другой стороны, противостоящих сторон всегда участвовали, кроме степняков, достаточно крупные русские военные силы. Во-вторых, как уже говорилось выше, половцы, уловив невыгодную ситуацию, уходили. Ну, в-третьих, вся междоусобная княжеская борьба проходила исключительно на русской территории. Нас это не устраивало в принципе. Понятно, что после того, как соберутся два князя с их дружинами, а при том еще, извините, с кочевниками-половцами, там ничего не растет, и городов там нет. Русско-половецкие отношения в XIII веке или в начале, да, продолжались так же, но 31 мая 1223 года было сражение на Калке. То есть, Саша, появляются монголы. Вот, новизна ситуации заключалась в том, что у русских и половцев впервые появился общий враг, против которого нужно было бороться плечом к плечу, забыть все старые распри. По крайней мере, именно в этом половецкие ханы постарались убедить русских князей, стращая их доводами о последовательном истреблении сначала кочевников, а потом и уже оседлого населения. Характерно, Саша, что именно половцы первые, не раздумываясь, обратились за помощью к своему северному соседу. Страшный разгром на Калке сосед очевидностью показал, сколь губительны в международных делах внутрифеодальные распри. Я думаю, передачу про Калку мы еще с вами сделаем. Отсутствие единства в русских войсках и неотработанность взаимодействия с половецкими привели к крупнейшей трагедии, которой до этого Россия не знала – гибели как минимум трех армий докняжеских. Жестокий урок, полученный на Калке, к сожалению, забыли очень быстро, и русские половецкие отношения вернулись к привычному руслу, то есть вместо того, чтобы объединяться, забыть что-то, готовить общее войско, а в 1935 году половцы совершают крупнейший набег на реку Рось. У Торчевска, как пишет летопись, была сеча люта между войсками князя Даниила Галицкого и половцами. Это был год великого Курултая в Монголии. То есть мы резали друг друга с половцами, когда монголы голосовали о том, что сначала вырежем одних, а потом вырежем других. Да, и избран был как раз командиром Бату или Баты. В течение 300 лет, Саша, Древняя Русь не просто соседствовала, а самым образом общалась со степью и обитателями. Столь длительные и тесные контакты, конечно, отразились на культуре и жизни обеих сторон. Каждая из них выработала собственные принципы, а также цели своей внешней политики. Главный неписанный принцип взаимоотношений кочевников России стоял в полном отказе от территориальных захватов друг друга. Он был обусловлен противоположностью системы хозяйственной, как я уже сказал. Да, у нас другая была культура сельского хозяйства и прочее. И не случайно, когда Святослав, ну, сын Игоря, да, его Киев выдавил, где он стал делать свою столицу? Не в степи, хотя мог, да, а пошел в Придунавье. Там все-таки более понятные. Ну и, да, надо же сказать, дорогие друзья, что взаимоотношения между половцами и Древней Русью – это, конечно, еще и связи. Ведь более десятка русских князей имели жен, половецких женщин, да? Вот, их было много разных, да? И как они влияли? Ну, наверняка, как-то влияли. А если мы помним академик Герасимов, когда работал с черепом Андрея Боголюбского, он же увидел, что он монголовец. Ну вот, как бы, да, видимо, какой-то вот из какого-то куреня достаточно редкого, да, монгольского оттуда. Ну и наоборот, наверное, тоже половцы стали более походить на нас, да, все-таки какие-то взаимоотношения были. А, вот.
Сергей, а почему половцев называют неутомимыми злодеями?
Ну, давайте так, единственный источник, который говорит, что половцы злодеи, Саша, это что? Это слово о полку Игореве. И больше ничего. Мир с таким варварами мог быть только опасным перемирием. Да? Вот, то есть, в принципе, только один монах так считал. Ну, автор слова о полку Игореве. В других источниках, в других сказках мы таких вещей не находим.
То есть они были утомимыми и не злодеями?
Нет, они были в той системе ценностей и культуры, к которым все привыкли. Что вот там, да, такого не было. Монголы, конечно, были похуже, были жестче, чем половцы, да, с другим взглядом на элиту, что делать с пленными и как воевать. Это правда.
Сергей, а вот кроме каменных баб еще что-то осталось? Какие-то археологические находки, может быть, которые или какие-то предметы письменности, может быть, что-то осталось?
Ну, какие, да, у половцев письменность, бог с вами.
Ну, кто знает.
Я расскажу. Когда распался Советский Союз, бывшие союзные республики стали искать какие-то свои корни, да? И вот в Казахстане было объявлено, что найден громадный камень с письменностями непонятно какими, что древние казахи или половцы, кипчаки, они все были грамотные, и вот доказательство было, да. Но когда туда приехали ученые, ну, из Москвы, естественно, они были очень удивлены, глядя на камень. А потом вспомнили, Саша, что известный фильм «Руслан и Людмила» снимали как раз в Казахстане. И вот этот камень, который сделали наши киношники, он после фильма был никому не нужен, его бросили там в степи. Но им уже поклонялись, уже камлали там и прочее.
Это действительно такая история?
Ну да, во всяком случае, я такую историю слышал. Да. Если я сказал что-то неправда, я, конечно, очень хотел бы, чтобы мне написали, да, все-таки, да, что говорят в Казахстане про это. Ну, пытаются, да, как бы не говорить, да. Вот.
Сергей, куда же все-таки исчезли половцы? Исчезли ли они?
Ну, их не вырезали. Считается, что венгры являются, да, одним из тех народов, которые куманы там. У них есть фамилия Кун. Ну, помните, Белокун, да? А Кун – это значит название половцев. То есть у них есть народы, которые племена или там рода, которые вот являются половецкими, да? Венгерский король Ласло IV был у них кличка Кун, то есть половец. Почему? Потому что женился на половчанке.
А, кстати, вот фамилии там Кончак, Колчак.
Ну, вполне возможно. Я четко сказать не могу, потому что это вопрос сложный. Да, наверное, у филолога надо спросить.
Кстати говоря, вот когда ставили оперу Бородина, «Князь Игорь», «Половецкие пляски», какие-то, наверное, были источники для того, чтобы сделать их именно такими, как мы их видим?
Ну, постановщики хореографические Мариинского театра и художники были отправлены в Туркмению, где у туркменов они нашли определенные виды пляски, да? Какого отношения туркмен имеет к половцам? Ну, сложное. Думаю, что никакого. Ну, и как бы костюмы они срисовали, потом допридумывали. А сейчас считается, что кипчакский язык лег в основу современных языков татарского, сибирско-татарского, башкирского, крымско-татарского, караимского, балкарского, кумыкского, тоже кумыксы, да, ногайского, каракалпакского, в общем, тюркские такие вещи, да. А Гумилев считал, что чем отличаются русские от украинцев, тем, что мы произошли от слияния татар с древнеславянами, а эти произошли, украинцы, от слияния с половцами. Поэтому, да, все названия у них половецкие. Ну, скажем так, вот военные казачьи существуют. Ну, вот, как бы все, наверное, что я хотел тебе сказать.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Но теперь настало время нашей исторической викторины. Мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Давай вспомним прошлый выпуск.
В прошлый раз, дорогие друзья, у нас был выпуск, посвященный Смольному институту благородных девиц. Я напомню вопрос. В 1797 году Мария Федоровна, которая теперь стала курировать женское образование, организовала Мариинский институт благородных девиц для дочерей мещан, мелких служащих и солдат. Там была такая же программа, как в Смольном, только одному вещи, которые не учили. Не учили дочерей мещан. Чему же не учили в Мариинском институте благородных девиц?
Ну и какой же правильный ответ?
Ответ – их не учили танцевать. Потому что танцевать, да, это привилегия дворянства. Есть у нас правильные ответы, Саша?
Да, конечно. Первый прислала правильный ответ Валентина Степанчук. Ну, а теперь новый вопрос.
Да. Согласно повести временных лет, в 1094 году Черниговские земли вторглись половцы. Объясняя это событие божественным наказанием, летописец сообщает, что в этом году на Руси появилась она. Да? Назовите ее. Кто еще появился на Руси, кроме половцев?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио Виват @mail.ru. либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете связаться с Сергеем Виватенко или мной, Александрой Ромашовой, и нам в личное сообщение тоже отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание и до встречи в эфире, дорогие друзья.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Будьте здоровы.